В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На календаре 9 сентября и в ближайший час говорим о таком. Какие нарушения прав переселенцев в Украине заметили в ООН?
Вопросы выплаты пенсий и социальных выплат не должны быть связаны с регистрацией. Это приводит к приостановке выплат.
Как готовятся к зиме украинские военные на позициях вблизи Мариуполя?
Весь час видно переміщення техніки, їхніх машин, які весь час тентовані машини заїжджають, щось завозять, щось вивозять.
Чим відрізняється день Луганська при Україні і під контролем групіровки ЛНР? А в студии мы поговорим о том, как поменялось украинское общество, и в частности Донбасс, за 2 года войны и чем это грозит государству. Гость студии – известный украинский социолог Евгений Головаха. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, нам важно ваше мнение. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, что происходит опять в многострадальном поселке Донском, Донецкой области, которое вот люди протестовали, что там нет воды? Что сейчас?
Люди опять же вышли на митинг, они переживают за отопительный сезон. Об этом подробнее через пару секунд. Ни одна существующая дискуссия о направлении на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ пока не ведется. Об этом на брифинге в Киеве заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер. В этом контексте он отметил, что в ОБСЕ хотят прежде всего увидеть, будут ли проводиться выборы на оккупированных территориях Донбасса. Если будут, то когда, а после этого Бюро демократических институтов и прав человека должно оценить уровень безопасности в регионе. Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дискуссии по вопросу полицейской миссии ОБСЕ продолжаются, имеются несколько принципиальных проблем, которые предстоит решить. ООН призывает официальный Киев создать стратегию решения проблем внутренне перемещенных лиц и интенсифицировать усилия по решению их проблем. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам прав человека и внутренне перемещенных лиц Чалок Абияни. Самой большой проблемой на сегодняшний день Бияни назвал привязку выплат пенсии и соцпомощи к месту регистрации переселенцев. Спецдокладчик ООН также призвал украинские власти обеспечить свободу передвижения временно перемещенных лиц на подконтрольных территориях, а также свободу выбора места проживания. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, еще 2 ранены. Об этом заявил представитель антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть обстрелов зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении боевые действия традиционно велись лишь в Попаснянском районе. Донецкий напрямок. Противник відкривав огонь під Горлівкою одразу в 3 місцях. Це Зайцеве, Новгородське, Верхньоторецьке, а також Авдіївська промзона. Важке озброєння не застосовувалося. Найбільш неспокійна обстановка залишається на Маріупольському напрямку. Особливо активні окупанти на ділянці фронту Водяне-Широкине.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка и села Саханка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщается. В Донецкой области жители поселка Донское Волновахского района вышли на митинг с требованием обеспечить полноценный запуск отопительного сезона, передают новости Донбасса. Всего на акции собрались около 350 человек. Причиной беспокойства граждан является то, что поселковые котельные находятся на территории химико-металлургической фабрики, которая вместе с инфраструктурными объектами была передана на баланс Харьковского научно-исследовательского института НИОХИМ. От фабрики зависит подача в поселок воды, газа и электричества. По мнению одного из митингующих, решить проблему с подачей тепла можно путем передачи котельных на баланс Волновахской теплосети. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 сентября, на Донбассе будет переменная облачность без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Переселенцам должны выплачивать пенсии и социальные выплаты независимо от места проживания и регистрации. Временно перемещенные лица должны быть обеспечены жильем и всем необходимым. Их права не должны ущемляться. Это основные посылы доклада уполномоченного ООН по правам человека Чалока Бияни. Свои рекомендации представитель ООН передал правительству и Совету нацбезопасности и обороны Украины. Представители общественных организаций считают, что это далеко не весь список нарушенных прав переселенцев. Подробнее расскажет Дмитрий Донской.
Представитель ООН по правам человека доктор Чалока Бияни составил свой доклад о проблемах переселенцев на основе нескольких групповых встреч с внутренне перемещенными лицами. Он сделал вывод, что в Украине права людей, которые из-за войны были вынуждены выехать с оккупированных территорий, повсеместно нарушаются. То, что лежит на поверхности. Пересечение линии разграничения через пункты пропуска зачастую невозможны из-за очередей. Есть нарушения, которые связаны с незаконными решениями правительства. Например, социальные выплаты переселенцы и жители оккупированных территорий получают только по месту регистрации и только через один банк. Люди должны получать выплаты по всей территории страны, настаивает Чалока Бияни.
Одной из главных проблем, которая сказывается на обеспечении переселенцев, это привязка выплат пенсий и социальной помощи к регистрации временно перемещенных лиц, системы, которая базируется на проверке места проживания временно перемещенных лиц. Вопросы выплаты пенсий и социальных выплат не должны быть связаны с регистрацией. Это приводит к приостановке выплат. С этой проблемой столкнулись 500-600 тысяч временно перемещенных лиц на востоке Украины. Эту ситуацию необходимо решить как можно скорее.
Представители общественных организаций считают, что наиболее острая проблема, с которой сталкиваются переселенцы, это жилье. Государство не только не помогает людям в получении постоянного или временного жилья, но и не дает возможности людям воспользоваться помощью международных организаций, считает лидер организации «Общественная гражданская позиция» Наталья Амельченко.
Нет никакой реальной помощи государства в предоставлении как временного, так и постоянного жилья. Как мы знаем, комплексная программа была разработана почти через 2 года после того, как началась война. И была принята после того, как уже утвержден бюджет. До сих пор нет финансирования программы, нет возможности таким образом взять низкопроцентные кредиты. Нарушены гражданские и политические права. Внутренне перемещенные лица, переселенцы не могли проголосовать на местных выборах.
Представитель ООН призвал правительство создать общую стратегию помощи временно перемещенным лицам. Украина на сегодня одна из стран с наибольшим количеством переселенцев. Свои рекомендации специальный спикер ООН отправил в Кабмин и Совет национальной безопасности. Эта информация хорошо известна нашему правительству, считает лидер организации «Общественная гражданская позиция» Наталья Амельченко. Льгот, касающихся детей переселенцев, студентов из оккупированных территорий, коммунальных льгот для перемещенных лиц существует много. Но большинство из них не выполняются, считает волонтер.
Будем надеяться, что хоть как-то прислушаются к представителю ООН. В настоящее время рабочая группа представителей общественных организаций, которые работают при Министерстве социальной политики, ни к чему не привела. Именно деятельность ее практически заторможена, потому как предложения общественников на деле не принимаются представителями исполнительного органа Министерства социальной политики.
Представители ООН озабочены также тем, что несоблюдение прав переселенцев на подконтрольной территории ведет к тому, что люди возвращаются в зону конфликта. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Прачечная на позициях, подземная баня и тренажеры из подручных материалов. Украинские военные под Мариуполем готовятся к холодам. Позиция ВСУ в районе Старогнатовки, недалеко от Волновахи, считается наиболее опасным участком для прохода диверсионных групп и наиболее пристреленным вражеской артиллерией. Но несмотря на всю сложность ситуации, военнослужащие готовятся к своей третьей фронтовой зиме. Как живут бойцы на позиции, чем занимаются во время перемирия, в сюжете Ирины Горбасевой.
Время относительного затишья не означает полной безопасности. По ночам на противоположной стороне бойцы слышат перемещение техники, часто замечают диверсионные группы, ведущие разведку. Все это может быть как строительством укреплений, так и подготовкой к более активным действиям, считает военнослужащий Дмитрий Бортник.
Безпеці ми себе точно не відчуваємо, тож тут в будь-який момент може щось прилетіти, таке неочікуване. Вони по-любому готуються до чогось, напевно, більш масштабнішого, тому що весь час видно переміщення техніки їхніх машин, які весь час тентовані машини заїжджають, щось завозять, щось вивозять, збиваються навіть не тільки днем, а й ночі.
Хрупкое перемирие бойцы ВСУ используют для приведения в порядок своих позиций. Везде чистота, аккуратно развешаны маскировочные сетки, сложены дрова, обустроены блиндажи, место для курения. Стиральная машина подключена к генератору. На стене доска объявлений с последними новостями Генштаба. На кухне идеальный порядок, даже шкафы для посуды имеются. Их соорудили из ящиков от боеприпасов. На позиции самодельная подземная баня. Солдаты говорят, что до зимы еще успеют смастерить прачечную. А сейчас полным ходом идет заготовка дров, рассказывает военнослужащий Виктор Павлюк.
Уже у нас установлены печки для опаления на зимовый период. А зараз так поступово проводимо заготовку дров до зимового периода. Зимове обладнання, обмундирування на цю зиму у нас військовослужбовці забезпечені.
Солдатський бит скрашивают тренировки в самодельном спортивном залі под открытым небом. Все спортивные снаряды смастерили из подручных материалов. О настоящих гантелях и штанге пока только мечтают, говорит военнослужащий Вадим.
Занимаемся спортом, как бы в свободное время от конфликта, так сказать, чтобы держать в форме. Ну, в основном брусья, перекладина, штанга самодельная. Планируем дальше гантели, взять профессиональную штангу, чтобы можно было заниматься.
Капитан Константин Филиппов свои 24 уже третий год служит в армии и имеет боевые награды. Еще в училище планировал служить в составе миротворческих международных миссий. Что придется воевать на своей земле, даже не думал, говорит кадровый офицер.
Я начался в військовом училище. Я, например, разрахован на то, что сейчас в данный момент Украина много принимает участие в разных миротворческих операциях. То есть я разрахован на то, что будет возможность поехать, например, в саму республику Косово. Там зараз, например, ездят. Раньше ездили наши войска в Ирак. Ніколи не надіюся, що воно буде на теренах нашої держави.
В штабі підрозділення констатують, що со дня об'явлення перемир'я на маріупольському направлінні ні один день не пройшов без обстрілів. Мінометного огня нет, но стрілкове оружие применяется. А это означает, что расслабляться пока рано. Ирина Горбасева, Донбас Реалії.
Спорт отвлекает от грохота обстрелов и мирных жителей. В прифронтовой Красногоровке открыли секцию бокса на волонтерских началах. Занимается тренер из Донецка, после начала боевых действий уехавший из занятого сепаратистами города. Именно спорт стал основным увлечением молодых ребят в городе рядом с серой зоной. Подробнее расскажет Марьян Кушнир.
Спорт фактично на передовій під звуки артилерійських канонад. У Красногорівці Мар'їнського району уже понад два роки точаться бої. Тисячі людей покинули свої помешкання і виїхали подалі від бойових дій. Але не ці молоді люди. Впродовж бойових дій в Красногорівці вони займаються боксом.
Тоді бойових дій, лично я десь не займався, а от з початком бойових дій.
Да, когда были сильные обстрелы, был такой печальный момент в Красногоровке, что просто некуда было деться.
Факт не в этом, просто вы же понимаете, здесь развлекалово другого нет.
Альберт – вчитель фізкультури у місцевому технікумі. Раніше жив і працював у Донецьку. Офіцер в запасі. Після початку бойових дій переїхав із Донецька у Красногорівку з дружиною, де залишилися працювати.
Переїхав з міста Донецька в город Красногорівку. Ну, що у мене тут працювала жена, і как бы, для того, щоб зберегти сім'ю, щоб не жити там, я переїхав сюди.
Секція боксу існує на волонтерських засадах, пояснює Альберт. Каже, що завжди любив тренувати дітей. Доводилося навіть вмовляти хлопців прийти на тренування.
Ні, все на волонтерських, тому що коли я дивлюся місцеві передачі, які показують, що в Донецьку є все, мені стало обідно, що у нас нічого нету. І тепер у нас є все. Бокс – це емоціональна розгрузка. І поработали, поколотили, емоціонально розрядились, отримали.
Красногорівці або п'ють, або займаються спортом, каже троє спортсменів після тренування.
Більше робити нічого в цьому місті, нету розлічень. Тут либо п'ють, либо займаються спортом.
Ну, либо і то, і друге. Так, как бы не в цьому головне, там п'ють, не п'ють, там, ну, всі, наверное, ну, більша частина. А факт того, що как-то вот людям стало на все равно. Как-то вот руки упали, вот так вот уныние какое-то, вот идешь по городу.
Неопределенность.
Ну да, вот это чувство неопределенности, которое...
Проте Альберт іншої думки. Він продовжує тренувати хлопців не лише боксувати, а й навчає іншим видам триборств. І все це на голому ентузіазмі та із своєю філософією.
Я роблю те, що я можу зробити. Все. А остальные меня не интересуют те вопросы. Захочет город, он будет делать. Не захочет, ну, значит, у него есть другие какие-то более важные задачи. Нам не хватает только мира и все. Все остальное мы сделаем.
Після зйомки цього матеріалу Красногорівку знову обстріляли. Втім, як ми пізніше дізналися, тренування не відмінялися протягом бойових дій жодного дня. Мар'ян Кушнір, Анастасія Москвичова, Донбас Реалії.
Подконтрольная Украине часть Донбасса по-прежнему слабо идентифицирует себя с Украиной. Почти половина опрошенных заявили, что они патриоты своего региона. Об этом говорят данные свежего социсследования Института социологии Национальной академии наук Украины. Кроме того, много жителей региона по-прежнему выступают за союз с Россией. Несмотря на то, что по мнению Украины и Запада, именно она развязала на Донбассе войну. Во второй части программы мы поговорим о том, как поменялись настроения украинцев и жителей Донбасса за два года военных действий. Чем это грозит государству и как в нынешних условиях интегрировать Донбасс? У нас в гостях доктор философских наук, замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В будущее воскресенье в Луганске отмечают День города. В этом году ему исполняется 221 год. Это уже третий день города, который отмечают не все местные жители, так как из-за военного конфликта многие были вынуждены выехать из Луганска. Изменилась за это время и форма празднования. Если раньше в программе были выставки цветов и ретро-машин, и концерт с участием украинских звезд, то в этом году луганчан ждут военно-спортивные игры, выступления звезд так называемой ЛНР и выставка собак. Больше знает Ольга Стрижова.
Все 2013 год. На главной площади города, театралки, как называют ее местные жители, традиционный концерт с участием звезд. На этот раз поют Потап и Настя Каменских «Время и стекло». Подпевают всей площадью, танцуют все желающие. После долгих зажигательных танцев зрителям показывают лазерное 3D-шоу, в котором рассказывается вся история родного Луганска. Здесь и прошлое самого города, и восстановление каждого завода. Это был последний год, когда Луганск отметил свой день рождения под украинским флагом. Слушать и смотреть видео 2013-го особенно сложно тем, кто выехал из родного города из-за военного конфликта, рассказывает луганчанка Юлия. Ведь у каждого день города ассоциировался не только с началом осени, но и со своим особенным событием. Например, со студенческим парадом, говорит Юлия.
Я помню, что я приехала в Луганск на первом курсе. Нас тоже попросили пройти этим шествием. И тогда это было знакомство с городом. Это город, принимает тебя к себе.
А вот по словам блогера Алексея Фалина, самым запоминающимся во время празднования Дня города была выставка цветов. И если в самом начале участие в выставке для школ и университетов было обязательным, то далее по личному желанию.
Была такая тенденция. Спочатку это была зобов'язаловка, зобов'язували всі школи, там університети або якісь установи робити свої композиції. Згодом вона стала більш добровільною. Фантазії у людей вистачало набагато. Така найбільша композиція, яка мені запам'яталася, там сиділа дівчина у костюмі русалки, своїм хвостом, так би мовити, приваблювала увагу.
В это же время праздновались и дни районов Каменноброского, Жовтневого, Ленинского и Артемовского. В каждом по-особенному. В Артемовском всех ждали с самого утра на стадионе района Держинес, рассказывает луганчанка Светлана. Здесь проводили соревнования среди детей, полосы препятствий и игры силачей среди взрослых. Главные традиции – кулеш от пограничников и концерты, рассказывает луганчанка Светлана.
Были и общие номера с другими коллективами, это был огромный праздник, люди собирались. Всегда очень тепло встречали, всегда аплодировали люди, да, были довольны, радостные, поддерживали друг друга.
В центре Луганска в это время проходили выставки цветов и ретро-машин, ярмарки, конкурсы среди детей, а вечером долгожданный салют. А в этом году, как и в предыдущие два, программа изменилась. Город временно находится под контролем так называемой ЛНР. Теперь дети соревнуются соревнуются в военно-спортивной игре «Будь готов к защите рубежей Родины». В городе состоится дефиле домашних любимцев «Четыре лапы», шоу «Леди на велосипеде», международный матч футбольных сборных так называемых ЛНР-ДНР, а также крестный ход во славу города Луганска с участием первых руководителей группировки ЛНР. А вот в социальных сетях уже появились афиши о праздновании дня рождения Луганска в Киеве. И луганчане-переселенцы хотят, чтобы в столице, как и в Луганске, в 2011 году вся площадь с украинским флагом подпевала океану Эльзы. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Пальма Мерцалова – один из символов Донбасса. Выкованная из стальной рельсы кузнецом Юзовского завода Алексеем Мерцаловым, она стала не только символом индустрии, но и символом области. Есть копия пальмы Мерцаловой и в Киеве. Что чувствуют дончане, находя ее, расскажет Дарья Куриная.
Когда прилетела коллега из Швейцарии и попросила отвезти ее в Киево-Печерскую лавру, было немного странно. Говорить о ситуации на Донбассе, гуляя по лавре, непривычно как-то. И вот она спрашивает, что означает фраза «донбасский характер». В этот момент на задворках возле колокольни успели увидеть копию пальмы Мерцалова. «Понимаешь, — говорю я ей, — это очень похоже на пальму Мерцалова. С одной стороны, теплолюбивое и непривычное для нас дерево, а с другой стороны, — кусок железа». А сама в это время рассматриваю спрятанную во дворике лавры копию пальмы. Тоненькая совсем, красивая, даже родная где-то. Правда, место для нее странное. Во Львове тоже есть такая, стоит у входа на вокзал. А тут во дворе лавры, будто спрятали на задворке. У нас она в центре стояла, говорю коллеге, на бульваре Пушкина. По двум сторонам от пальмы были маленькие фонтанчики с подсветкой. Вечером было особенно красиво, особенно ранней осенью. Когда на бульваре включали теплые оранжевые фонари, которые просвечивали сквозь пожелтевшие листья. В этом и была прелесть индустриального города, когда красота создавалась из металла. В Донецке многие знали, что пальма была создана кузнецом Алексеем Мерцаловым. Он ее выковал из стальной рельсы, еще во времена Юзовки. Потом оригинал пальмы выставили в музее Горного института в Санкт-Петербурге. Копию пальмы поставили на площади перед выставочным центром «Экспо Донбасс» в 1999 году. Вскоре еще одна копия пальмы Мерцалова появилась на бульваре Пушкина у здания облгосадминистрации. В Донецке была своя традиция дарить копии пальмы Мерцалова в другие города – Киев, Львов, Москва. Сложно вспомнить, называли ли дончане ее полностью пальмой Мерцалова. Всегда слышала «пальмочка», а молодежь неформально называла ее «коноплей». Когда во время Евро-2012 в город приехало много туристов, они всегда удивлялись, что пальма – это символ города. На гербе Донецкой области изображена именно пальма Мерцалова. А вот у дончан редко возникал вопрос «почему?». Вряд ли моя коллега смогла понять, почему именно копия стальной пальмы вызвала у меня больше восторга, чем исторический комплекс Киево-Печерской лавры. Просто в Киеве так мало того, что может напомнить Донецк, а пальма напоминает не о доме.
Украина пока не смогла переориентировать рынки сбыта на европейские. И почему Ренат Ахметов продает свои предприятия на неподконтрольной территории Донеччины? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиаобзоре.
Интернет-издание «Апостроф» констатирует, что Украина пока так и не смогла полностью переориентировать рынки сбыта продукции, которая ранее поставлялась в Российскую Федерацию. Как сообщал на днях президент Петр Порошенко, из-за торговых ограничений, действующих с 2013 года, и эмбарго на украинскую продукцию, введенного с 2016 года, общие потери Украины составили почти 15 миллиардов долларов. Эксперты же называют еще более внушительные цифры. Руководство Украины не раз заявляло о необходимости масштабного расширения и диверсификации экспорта. И особые надежды возлагала на зону свободной торговли с Евросоюзом. Но пока наиболее заметной является переориентация экспорта лишь в растениеводстве. Плохо то, что отечественные машиностроительные предприятия не могут конкурировать с производителями развитых европейских стран, что в ближайшей перспективе может привести к дальнейшему сокращению производства машин и оборудования. Газета по-украински рассказывает о том, что финансово-промышленная группа СКМ, принадлежащая Ренату Ахметову, продала более 99% акций обогатительной фабрики «Колосниковская» в Макеевке. Эксперты отмечают, что от сделки Ахметов не выиграет, потому что должен продавать активы, но и не проигрывает. Продает он компанию, потому что не может выплачивать зарплату работникам и контролировать менеджмент. Также у него в последнее время проблемы с поставками сырья и уменьшилось количество рынков сбыта. Эта фабрика, как отмечают эксперты, не является является вершиной финансовых вложений СКМ, поэтому ее выгоднее продать. Это как в футболе, для решения определенных задач меняют игроков или тренера. Ахметов же вынужден жертвовать незначительными активами для сохранения ядра своей бизнес-империи, констатирует газета. Скоро украинские парламентарии получат деньги из казны. Нацагентство по вопросам противодействия коррупции распределило почти 400 миллионов гривен из госбюджета между политическими партиями. С 1 июля этого года вступил в силу закон о госфинансировании политсил, пишет газета «Сегодня». По закону эти средства партии могут потратить на уставную деятельность, к примеру, на аренду офисов, работу партийных ячеек, наем экспертов для написания законопроектов или частично возмещать расходы на предвыборную агитацию. Правда, по мнению экспертов, даже самой большой суммы, 100,5 миллионов гривен не хватит. Это капля в море. Предвыборная кампания и деятельность средней партии на парламентских выборах стоит минимум 30 миллионов долларов. Газета отмечает, что все расходы, в том числе теперь и бюджетные, партии должны указывать в ежеквартальной отчетности, а затраты средств по назначению будет наблюдать агентство по вопросам противодействия коррупции.
Украина может рассчитывать на поддержку Германии сегодня и завтра, заверил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после разговора с украинским коллегой Павлом Климкиным. Наверное, не случайно именно этим обещанием он открыл пресс-конференцию. Ведь растет количество критиков, которые обвиняют западных политиков и прежде всего Штайнмайера в неэффективности их стратегии. Подробнее в материале Натальи Писанской.
Франк-Вальтер Штайнмайер на прес-конференції не раз наголошував, що Німеччина усіляко підтримує і сприяє Україні практично у всіх питаннях – виконанні Мінських угод, впровадженні реформ, подоланні кризи і навіть у розвитку культури і мовознавства. Йдеться про проведення року української мови у Німеччині і збереження у місті Грайсфальд кафедри україністики, котрі у минулому неодноразово загрожувало закриття. Але насамперед, звичайно, йшлося про війну на сході України. Саме щодо цього обидва міністри зізналися у невдачах, порушеннях домовленостей про припинення вогню, неможливості доступу місії ОБСЄ до усіх необхідних регіонів і виведення важких озброєнь. Незважаючи на повільний поступ, Франк-Вальтер Штайнмайер вважає, що Мінських угод потрібно дотримуватися.
Це все показує нестабільність ситуації. Тому ми не повинні зменшувати зусилля і маємо сприяти стабільності і припиненню вогню на сході України. Останні місяці і тижні ми шукаємо інструменти досягнення мети припинення вогню.
Він також сказав, що завдання, котрі стоять перед усіма учасниками, складні. Відтак, була запланована зустріч наступного тижня у Києві, у якій візьме участь французький колега. Ітиметься про озброєну місію в рамках ОБСЄ. Павло Клімкін говорить про дорожню карту дій щодо цього.
Нам потрібно визначити параметри такої місії. Нам потрібно, звичайно, згоди Російської Федерації на таку місію в рамках ОБСЄ, оскільки в рамках ОБСЄ діє консенсус.
На думку експерта Німецької ради зовнішньої політики Вільфріда Їльге, Україна має легітимне право на захист своїх кордонів. Це стосується контрольованих нею регіонів при модернізації логістики, комунікації та армії загалом.
Захід повинен допомагати, якщо йдеться про оборону. Можливо, це навіть краще, ніж коли Україна без західних партнерів і без, так би мовити, союзних країн шукатиме такі можливості. Західні партнери могли б допомогти у модернізації української армії для оборони, пов'язавши її з вимогою реформування армії.
Дорожня карта, запропонована Павлом Клімкіним, має зафіксувати послідовність необхідних кроків і гарантій їхнього виконання. Вона має також об'єднати план дій щодо безпеки, політичних рішень і звільнення політичних в'язнів. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Первый день на Паралимпийских играх украинская сборная завоевала 9 медалей, а также заняла 9 место в турнирной таблице в медальном зачете. Среди призеров и спортсмены из Донбасса, пловец из Донецкой области Ярослав Семененко к этой награде шел 4 года. И вот она, первая бронза на счету представителей Донбасса. А вот единственный спортсмен из Луганска остался без медали. Больше знает Ольга Стрижова.
Первый день Паралимпийских игр принес в копилку сборной Украины 9 медалей. Единственное серебро на счету у Дениса Дуброва на дистанции 100 метров брасом. А на этой же дистанции, но на спине, Евгений Богодайко завоевал первое золото для Украины. Бронзу в легкой атлетике завоевал Роман Данилюк в толкании ядра, а также Руслан Катышев в прыжках в длину. Также третье место заняли дзюдоисты Юлия Галинская и Давид Харава, и пловцы Ольга Свидерская, Оксана Хруль и спортсмен из Донецкой области Ярослав Семененко. По словам исполняющего обязанности директора Донецкого центра «Инваспорт» Константина Шевченко, к этой медали спортсмен из Донбасса шел 4 года с прошлых Паралимпийских игр.
В 2012 году ему не хватило 100 секунд завоевать какую-то медаль. Был на нескольких дистанциях четвертый. И, розуміючи, що чоловік не має рук, бо самі включили суставы, програвав китайцю, який випередив з махом.
Также Константин Шевченко отметил, что впереди у Ярослава Семененко еще несколько дистанций, на которых донецкий спортсмен еще сможет себя проявить. Кроме того, всего от Донецкой области выступает 14 спортсменов в легкой атлетике, плавании, велоспорте и волейболе сидя. Единственный же представитель Луганщины Николай Жабняк в метании диска стал 10-м. По словам директора Луганского центра «Инваспорт» Юрия Кравченко, Жабняк показывал результаты и лучше. Сработал человеческий фактор.
К сожалению, Николай вчера выступил не совсем удачно, потому что 41 метр – это явно не его результат. Мы знаем, что он может сильнее метать. Буквально вот в июле на чемпионате Европы в Голландии Коля на 53 метра метнул. К сожалению, это спорт, присутствует человеческий фактор.
Но уже 14 сентября Николая Жабняка на Паралимпийских играх ожидают соревнования по метанию ядра. В этой дисциплине от Луганского спортсмена ждут побед. Также, по словам Юрия Кравченко, сейчас в Кременной уже идет подготовка к следующим Паралимпийским играм. Воспитывают молодое поколение. Сегодня в Рио продолжат борьбу спортсмены из Донбасса. Будут соревноваться в плавании и легкой атлетике. Сейчас Украина занимает 9-е место в турнирной таблице по количеству золотых медалей и 4-е в общем зачете. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
История. Личность. Герман Зонин.
Сегодня свое 90-летие празднует легендарный тренер Луганской «Зари», который привел команду в 1972 году к чемпионству СССР, Герман Зонин. Он был отличным пловцом, прекрасно играл в теннис и футбол, бегал кроссы по пересеченной местности вместе с тренирующейся командой, принимая такую же физическую нагрузку, как и молодые игроки. Будучи уже тренером, смог воспитать не один десяток футболистов, которые в будущем стали звездами мирового футбола. Так в его руки и попала Луганская «Заря». Больше всего Зонин не любил, когда в прессе рассказывали, что команда из маленького городка стала чемпионом СССР за деньги. Цитата. «Как «Заря» могла купить первые 8 игр из 8, обыграть всех звезд? Как можно купить игру в Ереване, в Тбилиси, у грузинов? У них что, денег меньше, чем у нас? Мы играли в такой футбол, что киевская «Динамо» умоляла в ничью сыграть в Киеве». По словам Германа Зонина, «Динамо» и правда приезжала на базу «Зари», предлагала сыграть в ничью, но договорные матчи легендарный тренер не признавал. Считал низко и неспортивно. Игрокам своим не позволял. За любые договорники футболистов сразу выгоняли из команды, независимо первый номер этой команды, капитан или новичок. Несмотря на серьезную дисциплину, строгие наказания, Герман Зонин всегда каждому игроку находил подход, а иногда и вовсе на равных с ними играл в футбол. К примеру, в матче «Трудовые резервы» против сборной ГДР на Кубке Балтики не хватало футболистов, из-за чего Герман Зонин вместе со своим помощником тоже дозаявились на игру. Легендарный тренер еще и гол забил сопернику и был признан лучшим футболистом матча.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились усилить дипломатические усилия в рамках контактной группы и нормандского формата с целью выполнения Минских соглашений по части безопасности. Как сообщает пресс-служба украинского президента, во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Петр Порошенко выразил обеспокоенность в связи с провокациями со стороны пророссийских боевиков, а в том числе с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 сентября, отмечают в администрации. Президента. Генеральный секретарь миссии ОБСЕ Ламберто Заньер обращает внимание на трудности работы наблюдателей специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Обстановку в зоне боевых действий он оценивает как сложную. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.
Условия сложные. Во многих случаях наблюдатели сталкиваются с препятствием свободы передвижения. Я бы хотел, чтобы они получали доступ на все территории. Меня также поразило, что к наблюдателям мало уважения, особенно на территориях, неподконтрольных Украине.
Вместе с тем Ламберто Саньер рассказал, что ежедневно для мониторинга выезжают от 70 до 100 патрулей миссии. Ежесуточно километраж наблюдателей достигает до 7 тысяч километров. Молдова отвергает заявление лидеров своего сепаратистского региона Приднестровья, которые объявили о намерении присоединиться к России. В указе от 7 сентября, подписанном лидером сепаратистского региона Евгением Шевчуком, говорится о необходимости реализовать итоги так называемого референдума 2006 года, на котором около 97% населения региона проголосовали за присоединение к России. Молдавское бюро по реинтеграции в заявлении сегодня отметило, что референдум был проведен незаконно неконституционным сепаратистским руководством. Номер телефона 102 по техническим причинам не может принимать сообщения от граждан с мобильных телефонов в Мариуполе, Краматорске, Славянске. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. По сообщению, специалисты работают над устранением неполадок. Обратиться в полицию жители могут по номерам дежурных частей. Песенный конкурс Евровидения 2017 пройдет в Киеве. Об этом на пресс-конференции объявил президент национальной телекомпании Украины Зураб Алсания. Конкурс пройдет в Международном выставочном центре на Левом берегу. Ранее за проведение Евровидения соревновались 6 городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное – каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как 2 года военных действий поменяли настроение украинцев и, в частности, жителей Донбасса, чем это грозит государству и как в таких условиях можно интегрировать Донбасс. Об этом мы поговорим с доктором философских наук, профессором, замдиректора Института социологии Национальной академии Украины Евгением Головахой. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Друзья, также напоминаю, что вы можете участвовать в нашей дискуссии, например, рассказать о своих настроениях, что вы чувствуете. Особенно интересно, если вы находитесь на неподконтрольной территории, потому что у украинских социологов нет оттуда данных. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Евгений, я знаю, что вот к Дню независимости ваш институт презентовал социсследование о настроениях украинцев. Вы можете вот рассказать, есть ли какие-то интересные данные, касающиеся Донбасса? Выделяется ли Донбасс сейчас на фоне остальной Украины? И о чем мечтают там люди и так далее?
Разумеется, наше исследование всегда проводилось в рамках Донецкой и Луганской области полномасштабно, но, разумеется, сейчас, поскольку мы не можем обеспечить безопасность респондентов и безопасность интервьюеров на территориях неподконтрольных Украины, мы ограничимся опросами на тех территориях, которые подконтрольны Украине. И, безусловно, за последние годы зафиксированы достаточно интересные изменения. Я бы сказал, связанные с общественным мнением, настроениями, ориентациями жителей Донбасса. Я бы сказал, что они неоднозначны. Но в целом можно сказать вот что. Что именно те регионы, которые сейчас подконтрольны Украине, в целом, скажем так, изменяются в том направлении, в котором, которое соответствует декларированным целям Украины, а именно целям евроинтеграции. Безусловно, сохраняется значительное. Всегда, вы знаете, Донбасс был наиболее пророссийски настроенный регион. То есть там даже подавляющее большинство выступало, в отличие от Украины в целом, подавляющее большинство всегда выступало за интеграцию с Россией. Сейчас подавляющего большинства нет в этих регионах. Я бы сказал, скорее, общественное мнение уже неоднозначно. Есть примерно равные группы, которые считают, что ориентация должна быть на восстановление и на евроинтеграцию. Это связано с изменением типа политической культуры. Мы изучаем, ведь очень важная предпосылка. Изменение – это сознание, прежде всего, политическое сознание людей. Вот если у нас в свое время все-таки на Донбассе демократических настроенных людей А мы рассматриваем четыре типа политической культуры. Это активно-демократическая, пассивно-демократическая, пассивно-тоталитарная и активно-тоталитарная. Все-таки очень сильны было влияние коммунистической идеологии на Донбассе и, собственно говоря, той, которая великодержавная, которая всегда была посредством активного влияния российских СМИ ориентировала на реинтеграцию постсоветского пространства. Вот. Скорее даже именно этот был фактор определяющий, хотя и коммунистический тоже был очень существенный.
Евгений, вот можно уточняющий вопрос? Вы говорите, что приблизительно поровну на Донбассе выступает.
Ну, все-таки несколько преобладает, конечно. Я не скажу, что абсолютно поровну, но это относительное меньшинство. Там порядка 40-30, вот так примерно... тех, кто выступает за интеграцию с Россией, колеблющиеся, и за интеграцию с Европой.
Очень интересная большая все-таки цифра. Все-таки Украина, Запад обвиняют именно Россию в военных действиях на Донбассе, во всех бедах Донбасса. Что это за люди, почему они не меняют своего мнения? И могут ли они поменять свое мнение о России?
Ну, очень многие люди поменяли там свое мнение. Я же говорю, было подавляющее большинство.
Но все равно много осталось людей.
Ну, естественно. А мы хотим, чтобы за два года войны так все существенно изменилось. Очень многие люди там убеждены в том, что Украина не должна была допустить этой войны. И обвиняют именно Украину, а не Россию. И, кстати говоря, я, честно говоря, даже если откровенно удивлен, что за такой период там все-таки произошли позитивные с точки зрения процессов реинтеграции процессов. А ведь война – это колоссальное испытание и на психику, и на сознание. Многие люди обвиняют там и Украину. Другой вопрос. Я бы сравнил с югом Украины. Так вот, примерно ведь и на юге Украины ведь ситуация неоднозначная. И в этом смысле Донбасс не намного сейчас отличается от юга, а раньше отличался существенно. То именно, вот я думаю, все-таки в Донбассе, если вот ситуация была такова, что в Донбассе было подавляющее большинство пророссийски ориентированных людей, в перспективе мы бы, в общем-то, наверное, хотели, чтобы это все-таки были проукраинские прежде всего ориентированные. Но сейчас ситуация такого вот размежевания той части населения. И действительно выделился определенный существенный слой. Это, кстати, более образованные люди. Ведь понимаете, что я вам хочу сказать? Мы должны понимать, что люди оценивают ситуацию во многом стереотипно. Им кажется, что да, вот. То есть, а что такое стереотипы? Это мифы общественного сознания. А с чего все началось? Запретят говорить по-русски, придут бандеровцы, заставят жить по своим правилам. Вы знаете, да. Люди образованные менее склонны воспринимать именно такого рода стереотипы, поэтому среди них все-таки больше людей европейски ориентированных. Они и были на Донбассе, их было где-то 20% всегда. Но их стало, как ни парадоксально, а мы знаем, что многие уехали в другие области Украины с оккупированной части Донбасса. И, тем не менее, оставшиеся, все-таки произошел определенный сдвиг. Но этот процесс очень длительный. И я думаю, что если нам удастся закончить войну, вот, то этот процесс может пойти быстрее. Потому что стресс, я вам могу откровенно сказать, мы проводили исследование по очень известной в мире методике психического здоровья населения. Это очень важный фактор. Фактор для адаптации людей, для нормальной работы и просто нормальной жизни, то в целом по Украине высокий показатель дистресса. То есть это уже стресса, который угрожает здоровью и психическому состоянию людей. Так вот, у нас 25% людей подвержены...
Четверть населения Украины.
Четверть населения, это очень много.
Наверное, на Донбассе побольше будет, побольше, да?
Их значительно больше. Вот это и результат войны. Но это очевидно совершенно. Чем ближе человек, мы обнаружили, чем ближе люди живут в зоне военных действий, тем выше у них дистресс. И для того, чтобы если он будет развиваться и дальше, то у нас появятся многие проблемы, о которых мы еще сейчас не догадываемся.
Например, если сказать вот какие-то социальные, да, что, чем это грозит государству и обществу? Вот такое вот состояние ни войны, ни мира в течение 2 лет.
Да, ну это во-первых, вот я еще раз говорю, вот я сразу скажу, будет возрастать дистресс, истощение. То есть люди, я вам скажу, ведь, да как ни парадоксально, на Донбассе самый низкий уровень протестной готовности по Украине. Самый высокий, кстати говоря, в Галичине.
С чем вы это связываете?
А я это связываю очень просто, потому что люди на Донбассе увидели, к чему приводят массовые протесты. А почему на Галичине самый высокий процент протестов? Потому что там многие люди считают, что цели, которые они ставили на Майдане, совсем не достигли. Они не добились того. Поэтому они готовы добиваться тех целей, которые были поставлены именно на Евромайдане. Но они не видели тех ужасов, которые увидели люди, живущие в Донбассе, поэтому там и дистресс намного выше, и наинизший, кстати, по Украине уровень протестных настроений.
Евгений, еще интересную цифру увидел в этом соцопросе. Приблизительно одинаковое количество людей на Донбассе идентифицирует себя с регионом и с Украиной. Как вы это прокомментируете и чем это грозит?
Это не грозит, это удивительно позитивный сдвиг. У нас всегда до 2013 года было гораздо больше тех, кто себя прежде всего считали жителями Донбасса.
Местный патриотизм.
Да, местный. Он был на порядок намного более, чем общегосударственный патриотизм. А сейчас вы же видите, вы сами сказали, что примерно... Это колоссальный сдвиг, кстати говоря, очень важный с точки зрения национально-гражданской идентичности людей и вообще с точки зрения становления политической нации.
Эти цифры, они отличаются как-то от остальных регионов? То есть, есть ли больше ли на Донбассе местных патриотов, чем по остальной Украине, допустим, на Галичине, в центре юга?
Нет, естественно, на Галичине гораздо больше ориентированных на общегосударственную позицию. И в центре Украины больше. Но вот с югом это сопоставимо.
В целом.
Да.
Евгений, такой вопрос. Понятно, что данных с неподконтрольной территории у нас нет. Но все же, если учитывать сообщения средств массовой информации и так далее, как вы охарактеризуете настроение там? Что там сейчас происходит, как вы думаете, в головах людей? И вторая часть вопроса к вам. В школах ввели в так называемой ДНР уроки государственности, в так называемой ЛНР, это всякие молодежные ячейки, которые с детства вот промывают мозги детям и так далее. Вот там работает российская пропаганда, местная пропаганда. Скажите, как вы думаете, это изменение необратимо или когда Украина восстановит контроль над частью Донбасса, это все выветрится?
Вот я как раз, мы говорили о негативных последствиях военных действий, да, и вообще негативных последствиях того, что до сих пор Донбасс принадлежит не своей стране, не Украине. Вот эта вот система вдалбливания по сути своей тоталитарных принципов, то есть советских, там, я вам скажу, я общался с людьми, которые видели это, наблюдали, это фактически восстановление советской системы идеологии. Частично замешанной на имперской. То есть это воспроизводство советских стереотипов. Опять, если мы не сумеем быстро закончить вот это все, что там творится, войну, и наконец, так сказать, интегрировать эти части, оккупированные части Донбасса в состав Украины, мы получим поколение, которое будет воспитано на тоталитарной идеологии. Это очень большая опасность. Потом с ними будет работать гораздо сложнее. То есть, где-то должны будут в перспективе быть граждане европейского государства. Государство, которое является составной частью европейского сообщества. А если они их воспитывают сейчас вот на принципах тоталитарной идеологии. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше мы получим таких людей. Это молодые люди, это наиболее активные. Поэтому я убежден, что это одно из тяжелейших последствий, которое будет связано с затягиванием ситуации ни мира, ни войны, оккупации и так далее. Понадобится, наверное, десятилетие для того, чтобы хоть как-то изменилось сознание. Но...
Как думаете, сколько времени потребуется на то, чтобы вот такая... ментальность, да, тоталитарная, о которой вы говорите, она укрепилась на неподконтрольных территориях, и процесс стал необратимым. Он еще не
вообще
стал необратимым?
Нет, конечно. Чтобы... Дети, если они 2-3 года учатся в одной системе, потом 2-3 года в другой, но когда они получат полное образование, в одной системе идеологической будет очень трудно. Вы же понимаете, детская психика гибкая. Там взрослые живут по-разному. В зависимости, это сформировавшиеся люди, у них свои убеждения и так далее. Детская психика пластична. Но если мы их 10 лет будем оболванивать, то это будет очень опасно. И поэтому 2-3 года это еще не решающий срок. Если будет нормальная система образования европейской еще несколько лет, то это можно будет преодолеть. Собственно говоря, можно будет, если бы там удалось. Другое дело, я разговаривал с... теми, кто работает с детьми. У меня была возможность встречаться с волонтерами, которые работают с детьми на подконтрольных даже территориях Украины. Там есть большая проблема, что хотя учителя, в принципе, выполняют свои программы, но очень многих у них, вы же понимаете, они тоже люди, у них свои представления, они это... То есть там сложная система. Наверное, надо работать и с учителями, и с теми, кто, собственно, эту систему воспитания осуществляет. Работать, я еще раз повторяю, это не значит их наказывать или каким-то образом заставлять. Это значит пытаться противопоставить реальную демократическую идеологию. А и такие методы и средства есть. Семинары, переквалификации, стажировки на том же Западе, чтобы они увидели, как живут нормальные люди.
Евгений, давайте вернемся на подконтрольную часть Донбасса. Вот из этих соцопросов, чего ждут жители Донбасса от Киева? Вы говорите о том, что в принципе...
Они прежде всего ждут окончания войны. То это безусловно. Вот это я могу сказать сразу. Если вообще-то говоря, украинцы в целом достаточно серьезно озабочены. Такого, то есть среди страхов и тревог украинцев война всегда была до 13-го года, далеко вниз. Сейчас это ведущее. Но для жителей Донбасса это первостепенно.
Принципиально ли для жителей Донбасса, каким образом будут закончены военные действия?
Значит, большинство жителей Донбасса, я имею в виду подконтрольные территории, считаю, вполне готовы в случае окончания войны быть гражданами Украины, чтобы территории, где они живут, были частью Украины. То есть это большинство. Это, я бы даже сказал, подавляющее. То есть, одни идеологически, другие, как бы, исходя из того, что это плохо, но это лучше, чем война. Вот так.
Евгений, давайте поговорим немного о России. Вот недавно стало известно, что Левада-центр, один из немногих, да, независимых социологических институтов в России, объявили иностранным агентом. Это можно говорить о том, что там появятся проблемы в его работе. Как вы оцениваете настроение российского общества? Действительно ли они так агрессивно относятся к украинцам, так поддерживают Владимира Путина? И чем грозит вот исчезновение этого центра для российской социологии? Это будет полностью управляемое общество, получается? Уже не будет никаких объективных цифр?
Да нет. Ну, нельзя сказать, я же знаю российских социологов, там ведь, конечно, Левада-центр это лидирующий, так сказать, я бы так мягко сказал, оппозиционный центр. На самом деле он не агрессивно оппозиционный, он такой умеренно оппозиционный центр. Вот, но там есть достаточно число социологов, и, кстати, не только в Москве, которые занимают даже более жесткую антипутинскую позицию, чем Левада-центр. Другое дело, что Левада-центр имеет колоссальную медийную поддержку.
Настроение россиян каковы? Они действительно таковы, какие показывают выборы?
Так тот же Левада-центр это показывает. Я вообще удивлен этой глупостью опять российской власти. Но она, видите, Левада-центр отражает, не придумывает же цифры, но он тоже показывает ту же поддержку Путину, те же антиукраинские настроения. Они почти сходны с прокремлевскими центрами. Ну, может быть, прокремлевские еще там несколько процентов на радость Путину нарисуют. Но на самом деле там больших расхождений нет. И наоборот, для Путина было бы гораздо выгоднее, чтобы, казалось бы, оппозиционный центр показывал, что у него есть поддержка. Но ведь как показывают сами же серьезные российские социологи, ну, из тех, кто не боится высказывает свое мнение. Россия достигла такого уровня, кстати говоря, мы об этом тоже должны задуматься, такого уровня контроля над сознанием, что люди просто боятся высказывать свое мнение. Это значит, что 86%, вот когда говорят, Путина поддерживают 86%, или украинцев не любят там 60%, 55%, да, считают их, значит, врагами, да? Ну, так вот я вам скажу, что это просто означает, что 86% это те, кто действительно так считает, любят Путина. И еще N, неизвестное число, а может быть 20 или 30, те, кто просто боятся его не любить. Так, кстати, у Саддама Хусейна была 100% любовь населения. Вы помните, чем это для него кончилось? Так что я просто считаю, это очередная глупость российской власти. Они опять себя подставили. Теперь мир весь будет кричать, что последний оппозиционный центр закрыт. Вот, хотя он далеко не последний. Ну, может быть, первый, но далеко не последний. Просто я говорю, у него самая широкая медийная поддержка, традиционная. Ибо наш выходец из Украины Юрий Левада, кстати, обладал таким авторитетом в социологическом сообществе, что сумел ему создать вот такое реноме.
Евгений, как вы оцениваете политику украинского правительства по отношению к оккупированным территориям, по отношению к вот стратегии умиротворения, да, агрессора, вот, которую избрала украинская власть, и как это влияет на общество?
Ну, я не знаю, какое умиротворение агрессора. Я, честно говоря, не всем понимаю.
Нормандский процесс, минские переговоры, вот это все, что не приносит результата. И вот так называемое МИНАТО, да, Министерство по делам внутренних переселенцев и временно оккупированных территорий, решает ли оно каким-то образом проблемы? То есть чувствует ли там поддержку какой-то Украины?
Ну, решают, как все министерства наши, все. У нас очень неповоротливые, неуклюжие бюрократические. Поверьте мне, это касается любого министерства. У нас бюрократия еще менее эффективна, чем советская была. И еще более бюрократизированная, как ни смешно. Поэтому тут это... Другой вопрос, я, честно говоря, не понимаю. А что можно... Есть, значит, два пути. Значит, или... Такой термин умиротворение, конечно, он неприятный, но скажи, а есть, так сказать, или как там... можно атаковать агрессора. Ну, я готов, так сказать, кто собирается по Украине атаковать агрессора, пусть берет и идет, атакует. А я считаю, что сейчас у Украины нет возможности силовым путем вернуть эту территорию. Я об этом уверен. И это, кстати, показал наш опыт. И, кстати, и никаких уроков не извлечено из тех попыток, которые были, которые закончились колоссальными трагедиями для Украины. И локотлы все эти. Понятно, мы можем, да, ну так идите атакуйте. Да, кстати, в общественном мнении есть 20% людей там.
Агрессивно настроены.
Что надо атаковать. Но я не думаю, что многие из них добровольно пошли бы. Они так считают, да. Поэтому я не знаю, нормандский формат это не мы придумали. Нормандский формат это международно принятая форма. Это та возможность, которая, ну как бы сейчас международным сообществом, в которое мы, кстати говоря, собираемся попасть, а если не собираемся, я не знаю, куда мы попадем, считает единственным возможным способом решения этой проблемы. Потому что никто воевать с ядерной державой не собирается из-за Украины. Да и сама Украина ничего в войне с ядерной державой не получит. Другой вопрос. Я всегда говорил, есть, и этот путь осуществляется. Россия потеряла уже 2/3 своего резервного фонда. Еще потеряет треть. Почему Путин соглашается, уже скрипя зубы и все, переговариваться? Да потому что он увидел, что такое воевать с миром, который, кстати говоря, поддерживает Украину в нормандском формате. Я считаю, что нормандский формат – это никакая не попытка умиротворения, это никакой не мюнхенский
договор. Это война на истощение.
Это война на истощение агрессора. И кто дольше продержится? Путин надеется, что мы раньше сдохнем. Вот и все.
К сожалению, наше время заканчивается. Будем надеяться, что военные действия скоро закончатся. И вот этот дистресс, о котором говорит Евгений Головах, он не придет к необратимым последствиям. Спасибо, не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
На каждом так называемом Совете министров ЛНР обсуждаются самые наболевшие темы. То строительных материалов нет, то воду отключили, то куры золотые. И никак эти вопросы нельзя было решить. Но нет, нашли все-таки ответ. Для этого всего лишь надо было снести памятник боевикам.
Но я еще раз хочу сказать жителям, что пусть не переживают. Мы восстановим не только памятник, мы восстановим нормальную жизнь. Не только на территории Луганской области, но я уверен, на территории Донбасса всего.
Старались, чтобы так называемую ЛНР признали во всем мире, нужно быть аккуратными со своими желаниями. Теперь лидеров сепаратистов знают и за океаном. В США их добавили в списки невыездных. А главарь группировки ЛНР и радуется ни одному ему в этих списках сидеть.
Хочу вас поздравить с международным признанием. Вы в курсе, что вы теперь внесены в списки, в невыездные санкционные списки США? Поэтому, наверное, ваша работа имеет определенный резонанс и определенный уровень успеха, раз вы уже стали у нас невыездные.
Вот кто не изменяет своим принципам в так называемой ЛНР, так это ведущий сепаратистского канала Леонард Свидовсков. Ну никак он не отпустит Зарю и украинский футбол. Хоть мельком, но вспомнит. Пусть даже команда попадет только в первую лигу, но помечтать, чтобы там сыграли футболисты из так называемой ЛНР, надо.
Вот из этих двух команд наверняка можно создать команду первой лиги чемпионата Украины, условно говоря, которая не вылетит из первой лиги.
Да нет, мы даже не говорим о каком-то, ну если опять же ставить...
Можно собрать команду мастеров из этих двух команд.
Так вот ты какая, российская преданность президенту своей страны. Не с плакатами стоять, не на выборах голосовать, а вышивать имя.
Я вышила бисером роз.
Когда бабушки в кокошниках поют песню про президента России, говорят о своих тайных мечтах, надеешься, что речь о высоких пенсиях. Но нет, берегись, Кабаева, конкуренция возросла.
Велишь моя ненаглядинка, я девичью честь подарю.
Каждую пятницу. О картошке. И не только.
Вы слушали программу «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам и до встречи в понедельник.